Сегодня в беседах о вечном, дорогие слушатели, братья и сестры, мы встречаемся со священником Павлом Ващенко. Батюшка, отец Павел, является клириком, напомню, прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Божие благословение да пребудет со всеми нами.
Так получается, что мы записываем нашу программу в декабре, когда идет Рождественский пост и много декабрьских праздников. И каждый Новый год, и мне приходится об этом тоже каждый раз говорить, каждый Новый год обретаются какие-то новые краски Рождественского поста. И сегодня, наверное, трудно говорить, потому что и в особое время мы для всех нас живем, и как мне кажется, требуется от нас сегодня больше ответственности.
Мы действительно каждый год, вот вроде бы у нас удивительное такое дело, каждый год у нас повторяются одни и те же праздники, одни и те же времена года, одни и те же вроде бы как события мы вспоминаем в одни и те же дни. Но тем не менее, каждый год это вот все у нас переживается по-другому. И в отношении многих вещей вот, наше восприятие, наше сознание и у каждого человека в отдельности, и у нас, как у всего русского народа, оно изменяется. И вот Рождественский пост — это... Мы знаем все это дни подготовки к празднику Рождества Христова. И в дни вот этого поста у нас церковь празднует и память святителя Николая Мирликийского, и память святителя Спиридона Тримифунского, да. А народ не церковный празднует Новый год. И вот отношение к Новому году, оно у нас очень сильно все-таки изменяется. И в этом году происходит тоже такое значительное смещение отношения многих светских людей именно к празднику Нового года. Потому что Новый год, он активно насаждался в советские времена, изначально как, именно как противовес празднику Рождества Христова, а потом просто как отдельный самостоятельный праздник. И вот кто-то сказал, что наш народ полюбил Новый год, потому что это был единственный неполитический советский праздник.
Душевный такой, человеческий. Честно говоря, у меня тоже остались такие самые прекрасные воспоминания. И даже сейчас хочется украсить елку.
Ну, было же в советские времена агитка, что, ну, еще в начале советской власти, что только тот, кто друг попов, елку праздновать готов. Это до 1937 года так.
Удивляете, батюшка, каждый раз какими-то стихами.
Советская власть пыталась бороться именно с елками, потому что елка и Рождество были неразделимы. Это у нас сейчас елка значит Новый год, она, ведь елка — это Рождество.
Христово.
Да, и почему елку мы наряжаем? Потому что елка, как вечное зеленое растение, символ вечной жизни. Почему мы звезду ставим на елку? Потому что вспоминаем Вифлеемскую звезду. Это вот в советские времена сместили вот это вот в сознании людей. И звезду изменили с Вифлеемской на пятиконечную. Но тем не менее. И вот в послесоветские времена вот это тоже остался одним из любимых праздников нашего народа. И для православного человека это вот всегда вопрос, а как относиться к Новому году? Потому что, с одной стороны, мы любим своих близких, своих нецерковных близких людей, да, там родных, знакомых, друзей, для которых это важный день. А с другой стороны, у нас вот идет вроде бы как время поста, время покаяния, и вот веселиться, и вот такое вот разгульство устраивать за неделю до Рождества, вроде бы тоже как неуместно. И вот я говорил, происходит изменение сознания в людей. Я очень многих людей, именно невоцерковленных, в последние несколько лет заметил что Новый год начал терять свое значение. Вот у нас сейчас не советская власть, у нас другие отношения между людьми. И Новый год перестал быть не политическим праздником, а он стал коммерческим праздником. И вот мы еще с первых чисел ноября заходим в торговый центр, и уже там видим елочки, уже видим там снежинки, уже видим
гораздо
там рождественские
раньше,
песни.
Гораздо раньше. Вообще, у меня такое ощущение, что как будто за два месяца уже начинают все это продавать.
И вот, да, поэтому и происходит такая вот уже усталость от Нового года. Вот сейчас середина декабря, а уже устали мы от Нового года, как будто бы. И вот в этом году тоже еще более значительный сдвиг в сознании людей, да, потому что у нас страна вот в таких тяжелых обстоятельствах находится. И во многих городах поднимались инициативы, а зачем мы будем тратить миллионы денег на вот эту вот мишуру, давайте мы для наших парней, для наших солдат что-нибудь хорошее на эти деньги сделаем. И где-то власть так поступает, где-то наоборот говорит, что там нет, там запланировано на елку, значит, на елку и потратим. Но сам факт того, что эти вопросы поднимаются, показывают изменения вот в таком общественном сознании. Да, это вот Новый год остается семейным праздником, и он действительно остается праздником для многих из нас. Но вот он перестает заслонять все остальное на свете.
Замечательно.
И вот для нас, для людей православных, мне кажется, ну, надо вот так вот особенно вспоминать, что в Новый год не время разгульства, да, а время, ну, встретиться с семьей, с родными, провести день по-доброму. Но таким образом, чтобы не повредить своей душе, не нарушить свой пост, чтобы радость Рождества для нас была бы чистая. Вот это вот, на мой взгляд, очень важно, что мы можем для себя вот такой вот шажок в сторону Бога в своей жизни сделать.
Я помню, что даже православные газеты и где-то в тех же самых на страничках соцсетей разных православных блогеров, так скажем, людей. Раньше, ну и сейчас, конечно, всегда пишут, знаете, прямо такие пункты, это может быть 10-15 пунктов Великого Поста или Рождественского Поста, и каждый человек себе вот пишет как бы такие правила на пост, которые нужно делать. То есть читать Евангелие, читать апостолов, то есть прямо конкретизируются такие вот вещи. Вот вы не могли бы поделиться своим опытом, батюшка?
У меня двойственное отношение к подобным спискам целей и задач на пост.
Да. Это очень так распространено.
Это действительно распространяется активно среди наших православных братьев и сестер. Но изначально эта практика ведь она не совсем наша. Это вот у католиков были календари Адвента, где задание там в такой-то день сделай то-то.
Вот я этого не знала.
И вот нас многие попытались эту практику перенять и приспособить под нашу православную веру. Но вот как-то вот странно читать во время поста Евангелия, да? А что во время не поста его читать не надо, будто бы? Вот когда мы ставим себе подобные задачи, именно связывая их с постом, мы как будто бы отпускаем и разрешаем себе не делать всего этого вне поста. Вот такое вот у меня недоумение всегда вот в связи с этим возникает. И у нас есть типикон, у нас есть устав церкви, где отображена практика очень опытных духовников, да, со времен Саввы Освященного, других святых людей, которые оставили нам советы, как правильно поститься. И в отношении молитвы, и в отношении телесного поста они очень много советов нам оставили. И мне кажется более правильным, в принципе, учиться правильному посту именно у наших, у православных святых. Да? И тут уже не важно, у кого. Хоть у Иоанна Златоустова, хоть у Игнатия Брянчанинова. Они, по сути, ведь об одном и том же, хоть и в немножечко разной форме говорят. А ни у того, ни у другого, ни у кого из православных святых я вот таких вот не встречал адвентивных календарей. Все говорят о том, что во время поста важно уделить внимание правильному устройству духовной жизни. И вот я бы так сформулировал, что время поста — это время, когда мы должны вспомнить о том, что мы все-таки больше всего на свете любим Бога. Мы существа такие, телесные, душевные. И только потом духовные. Почему-то вот у нас так получается. И у нас тело очень легко привязывается ко всем удобствам и прелестям этого мира. Душа тоже привязывается к этому миру. Во время поста мы должны, вот, немножечко утеснив свое тело и ограничив свою душу, научиться любить Бога. Вспомнить о том, что мы Его все-таки на самом деле любим больше, чем весь этот мир. И вот если мы таким образом будем к посту подходить, то вот нам не нужны будут вот такие вот искусственные задания, да, там «сделай доброе дело такое-то и прочитай вот то-то». Потому что Евангелие мы читаем, почему? Потому что мы хотим услышать Слово Божие. Мы хотим услышать Слово Иисуса Христа. Вот это вот для меня, как для священника, всегда такой трепетный момент — когда читается Евангелие, вот некоторые чтения начинаются со слов «во время оно», то есть не, однажды, да, и рассказывается какой-то случай, а другие чтения начинаются со слов «рече Господь». То есть вот к нам звучит слово Иисуса Христа. И вот мы его можем услышать. Но способны ли мы это услышать, или наша вот замутнённость грехом этому помешает? Вот это вот уже второй вопрос. И время поста — это время, когда мы можем очиститься от зависимости от этого мира, чтобы лучше нам услышать Слово Божие, которое в храмах у нас читается ежедневно. Ну, и дома мы тоже, естественно, читаем его. Многие читают ежедневно. А вот такой правильный настрой должен быть во время поста у нас. Если мы вот таким вот образом будем входить в дни поста, тогда для нас все уставные ограничения поста будут действительно полезными. Они не будут давлеть над нами, ну, как мертвая буква, да, то есть когда там человек, бывает, что вот Господь про такое говорил, да, что комара отцеживаете, верблюда поглощаете. И вот когда человек стремится соблюсти постный устав до последней буквы, но при этом огорчает своих близких, огорчает своих родных, не любит своих там домашних, не чтит своих родителей, да, то вот он тогда вот так и поступает. Комара отцеживает, верблюда поглощает, не замечая этого. Но и другая крайность, когда человек думает, что там да не важно, что я ем, да не важно, что я пью, Богу это не нужно. Действительно, Богу не нужен наш пост. Нам нужен наш пост, чтобы не зависеть от своего тела, чтобы тело не командовало в нашей жизни. И вот поэтому во время поста вот эти вот телесные ограничения, они очень для нас полезны. И на самом деле радостны. Хотя и бывает, ну, когда мы там расслабляемся, когда мы вот впадаем в такую, ну, яму духовную, да, в которую мы часто впадаем, то вот бывает действительно тяжело начинать пост. Но когда мы помним о цели поста, когда мы знаем о смысле поста, то мы вот эти вот телесные ограничения встречаем действительно с радостью, когда они не вредят нашему здоровью, естественно. А просто здоровье — это отдельная такая тема, которая бывает сложной. И тут, вот, когда человек не совсем здоров, то найти свою индивидуальную меру поста иногда требуется определенный труд. И личный, и в беседе с духовником, и в беседе со своим доверенным врачом. Найти индивидуальную меру поста, которая бы и не вредила нашему здоровью, и помогала бы нашей духовной жизни. Вот это бывает иногда задача непростая. Но тем не менее, пост телесный нужен всем нам, потому что у каждого из нас есть тело. Также и ограничения в духовных вещах, в душевных вещах, да, тоже нам нужны всем. Потому что мы целиком, всем своим существом должны любить Господа Бога.
Вот здесь вот у нас одна радиослушательница, я сейчас просто вспомнила, когда мы встречались с десяткой у отца Игоря Баченина, там проводится, батюшка, вы знаете, что курсы трезвения несколько раз в год, и затем встречаются десятки, которые поддерживают друг друга, ведут дневники, как-то общаются. И самая главная задача этих десяток — это, конечно, твоя духовная жизнь. И вот Валентина Петровна Коха, когда она вела десятку нашу, она задала такой вопрос нам. И ведь практически мы на этот вопрос не ответили. И вот сейчас очень было бы интересно вот в нашей беседе тоже его упомянуть. Она спросила нас: а чего больше всего боится человек? Батюшка, вы знаете ответ на этот вопрос?
На самом деле, мне кажется, что большинство из нас боится не любви.
Знаете, какой был ответ? Валентина Петровна сказала: больше всего человек боится смерти.
Ну, я не соглашусь со столь уважаемым человеком, потому что я и со многими православными людьми знаком, которые не боятся смерти. А в последние месяцы со многими мужчинами общался, которые, не боясь смерти, едут рисковать своей жизнью на фронт. А вот не любви, это действительно страшно. Но тут вот есть момент. Кто-то боится, что его не будет любить.
А вот я сейчас об этом думаю.
А кто-то боится сам не проявлять любовь.
И вот разные вещи.
На самом деле это как бы одно и то же. Мы хотим, потому что любовь — это Господь Бог. Мы все хотим быть с Богом, да? Но вот это вот по-разному просто проявляется у людей. И одна из таких вот очень частых тем, которые в беседах с прихожанами возникает, это вот когда люди жалуются, что они слишком мало любят своих детей, своих родителей, своих мужей и жен. И вот ты начинаешь их спрашивать: а чё, а как вы живете, а как вы что поступаете, какие поступки вы делаете? И оказывается, там человек там делает все, там о муже заботится, там, маме, папе ездит, помогает, там, еще что-то там очень много делает, но вот и переживает, что он все это делает, не любя. А ведь на самом деле, если бы не было любви, то человек не смог бы это всего делать. Просто у нас слово «любовь» в последние лета так 300-400 подменено романтикой. И человек там, ну, пожилого, больного человека там обмыть, накормить, там его каприз выдержать. Это требует действительно большой любви. А человек думает, что если они там романтических чувств, там легкости не испытывают, там, то значит и любви нету. На самом деле есть она, любовь. Потому что любовь, она в делах проявляется. И когда человек вот так вот любовь свою выражает, заботясь о своих близких, о своих родных, то вот он поступает действительно по-христиански. Действительно, по любви поступает. Но тем не менее, вот это вот у нас Господь две главные заповеди оставил, да, любить Бога всем существом своим, всем сердцем своим, всем помышлением своим, а ближнего любить как самого себя. И вот есть такая любовь, о которой у нас почему-то меньше всего принято говорить. Это любовь к себе.
А потому что этого не понимают люди. Вот я в своей жизни очень много встречала людей, которые не понимают,
а потому что у нас,
что такое любить себя.
С одной стороны, понятие любви подменено романтикой, да? А с другой стороны, есть и себелюбие, самолюбие такое, которое явно греховное, явно не христианское. А ведь любовь — это что такое? Это любовь — это Господь Бог, да? Это имя Божие. И вот любить себя — это значит желать себе спасения, оставлять надежду на спасение для себя.
И, соответственно, это вообще ключевая фраза вот нашей сегодняшней беседы. Что такое любить себя? Это значит желать себе спасения. Когда становится все понятно.
И ближнего надо любить как себя, то есть тоже оставлять надежду на спасение вот своего ближнего. Вот это вот очень высокая задача, которую мы должны научиться. Но вот мы почему-то зачастую по отношению к себе поступаем вот не по любви. Грешим. И действуем зачастую явно не спасительным для себя образом. Зачастую там махаем рукой на свое спасение, условно говоря. А Господь хочет, чтобы мы спаслись. Вот Он каждого из нас любит. Он каждого из нас ждет в раю. И поэтому вот научиться любить себя, то есть поступать спасительно для себя, тоже одна из задач вот жизни христианина. Но естественно, что это как бы такая задача, она не самоцель. Потому что вот апостол Павел говорил, да, кто спасет свою душу, тот погубит ее. То есть это не самоцель. Но без вот этого вот понимания любви как желания спасения мы и ближнего не сможем любить ни детей, ни мужей, ни жен, ни родителей. И вот это одна из тех ловушек, в которую попадают такие вот люди, вот о которых я упоминал, с которыми часто приходится беседовать. Потому что человек там заботится о пожилом родственнике, и уже понятно, что смерть, она где-то рядышком. А вот спрашиваешь, а что батюшку пригласить там, поисповедоваться, причаститься вашему пожилому родственнику? А мы стесняемся с ним говорить об этом. А зачем ему напоминать о смерти? А еще что-нибудь там вот. И получается вот такая вот удивительная и страшная вещь, когда человек, ну вот самое важное для души своего родного человека не делает, хотя и делает все остальное.
Дорогие наши слушатели, мы продолжим беседу с отцом Павлом Ващенко, клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Сегодняшняя беседа была посвящена Рождественскому посту. Продолжение следует.